Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня такой своеобразный праздник, день окончания строительства и освящения храма, которого уже давно нет в природе. Речь идет о храме в честь великомученика Георгия, который находился в Киеве перед вратами Святой Софии. Построил его Ярослав Мудрый. Затратил громадное средство и привлек большое число строителей. А назвал Ярослав этот храм в честь великомученика Георгия Победоносца, потому что этот святой оказался ему тезкой, как принято говорить, небесным покровителем. Как вы знаете, Ярославу Мудрому при крещении было дано имя Георгий.
Благословенный си, Господи, научи мя оправданием Твоим. Дело Рова миру носите течо, Богу гробу Твоему рыдающую. Но приставим ангелы вече,
что касается самого Георгия Победоносца, храм которого мы сегодня с вами отмечаем, то легенда об этом святом оказалась гораздо живучей, чем его реальная биография. Легенда в лучших сказочных традициях, как недалеко от места, где родился святой Георгий, в городе Бейруте, в озере жил змей Горыныч. Дракон, который часто пожирал людей той местности. А жители Бейрута для утоления ярости змея регулярно по жребию отдавали ему на съедение очередного юношу или девушку. Однажды жребий выпал на дочь правителя той местности. Ее отвели к берегу озера и привязали, где она в ужасе стала ожидать появления змея. И вот когда чудовище стало приближаться к девушке, вдруг появился на белом коне светлый, красивый юноша, который копьем поражает змея и спасает принцессу. А юноша этот был никем иным, как святым Георгием. Поэтому на иконах святой Георгий изображается сидящим на белом коне и поражающим копьем дракона. Красивая сказка, но к жизни святого далека. На самом деле Георгий был великомучеником, казненным за веру во Христа при римском императоре Диоклетиане. Диоклетиан, как император, да и как человек, был неплохим. Но он имел фанатичное убеждение, что благополучие империи зависит от соблюдения отеческих традиций и верований греко-римского пантеона. А в христианстве император усматривал главного врага империи. Георгий состоял на воинской службе Рима. Тысяченачальник, командующий тысячью солдат и офицеров римской армии. Любимец императора. И вот этот фаворит, в котором Диоклетиан души не чаял, вдруг, по каким-то обстоятельствам, принимает христианство. Для императора это было ударом в спину. Георгия бросили в тюремную камеру, закованным в колодке, а на грудь положили тяжелый камень. Император лично уговаривал Георгия покаяться в измене отеческой вере, отречься от Христа. Но святой был непреклонен. Затем его били воловьими жилами, колесовали, бросали в негашенную известь, гоняли в сапогах с острыми гвоздями внутри. Все издевательства святой мученик переносил терпеливо. А когда на теле Георгия и живого места не осталось, император сжалился над своим бывшим фаворитом и приказал отрубить мечом ему голову. Так в 303 году святой страдалец отошел ко Христу. Мощи святого Георгия Победоносца положили в палестинском городе Лида, в храме, носящем его имя, а голова его хранилась в Риме, в храме, тоже посвященном великомученику Георгию. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – проблемы комфорта. Одному нашему молодому батюшке на день рождения подарили трусы – цветные, стильного покроя, модные. На следующий день, разбирая подарки, отец, назовем его Ануфрий, примерил трусы и нашел их весьма полезным предметом. Дело в том, что как раз был разгар лета, жарище неимоверное, а тут легенькая тоненькая ткань, не отягчающая телеса и дарящая прохладу, ощущение Адама до грехопадения. Оно все хорошо было бы, но этот незадачливый батюшка счел, что в этих трусах можно ходить по городу. Они действительно внешне чем-то напоминали шорты. Ну и облачившись в обновку, он покинул церковный двор и зашагал по улице. Прохожие, естественно, стали таращить на него глаза, с удивленными лицами провожать его взглядами. В душу отца Ануфрия стала закрадываться какая-то необъяснимая тревога. Он стал анализировать ситуацию, все вроде нормально. В раздумчивости наш батюшка заходит в троллейбус и вновь ощущает на себе пристальный взгляд уже пассажиров, которые буквально сверлят его глазами со всех сторон. Кто-то улыбнулся, кто-то хихикнул. Отец Ануфрий поправил прическу и осмотрел себя. Не расстегнуто у него чего? Да нет, вроде все нормально. Вышел из троллейбуса, прошелся по Ушакова, зашел в магазин один-другой. Картина та же. Все пялят на него глаза, а главное, моментально меняются в лицах. Продавцы и покупатели мгновенно становятся либо насмешливыми, либо презрительными. Отцу Ануфрию стало плохеть. Он поплелся вниз к Суворовской, весь потерянный, и уже свернув на эту улицу, поймал очередной выразительный взгляд одной женщины с сильно округлившимися глазами, которые были направлены на область его тела ниже пояса. И это обстоятельство натолкнуло его уже на мысль правильную. До него, наконец, дошло. Вдруг он прозрел. Это же трусы на мне, а не шорты. А я в центре города, при стечении многочисленного народа. Надо сказать, что просветление отца Ануфрия не облегчило его участь. Скорее, наоборот. Ужас объял батюшку. Он посмотрел на себя другими глазами, и холодный пот проступил на его челе. Обратный путь домой теперь нужно было проделывать уже при полном сознании того, что ты шествуешь в трусах по центру города, а на тебя глядят с недоумением и насмешкой сотни глаз горожан, которые тебя либо уже знают, либо узнают завтра, когда придут в храм. И денег на такси нет. Приблизительно такая вот картинка года два назад имела место в нашем богоспасаемом граде Херсоне. А вспомнил я ее в связи с обсуждаемой нами темой комфорта. Это неплохой пример дискомфорта. Вот именно в тот момент, когда отец Ануфрий понял, что он в общественном месте в одном нижнем белье. Причем, я полагаю, это ощущение неудобства у отца Ануфрия было достаточно ярким. Думаю, многие из нас могут ему искренне посочувствовать. Да, так вот, в связи с этим возникает вопрос, почему он испытывал это неприятное чувство дискомфорта? В трусах ему ведь было не жарко и удобно. Они подходили ему по размеру и нигде не жали. С моральной точки зрения, ну и что, если в трусах? Ведь не с голой задницей. Вопрос этот на самом деле очень важный, который побуждает нас попытаться заново размыслить о смысле одежды как таковой. Вот для чего нам нужна одежда? Прикрыть наготу, когда показать нечего. Защитить тело от холода и палящих лучей солнца. Это все понятно. Но срамное место отца Ануфрия ведь было прикрыто. Так в чем же проблема? На самом деле, одежда уже давно служит защитой для тела в самую последнюю очередь. В гораздо большей степени одежда сегодня призвана скрыть недостатки форм тела и подчеркнуть его эстетические достоинства. Но и это не главное. В первую очередь одежда несет информационную нагрузку. Это своего рода иероглиф, которым я информирую окружающих о своем к ним отношении. Например, мы видим пожилую женщину в длинной серой юбке, нейтральной кофточке, в чипце. У нее скромная прическа. Что этим хочет она нам сказать? Я серьезная и строгих нравов. А вот бритоголовый мужчина с толстой золотой цепью на шее. Я крутой, говорит он молча, и всех вас, лохов, имею как хочу. А вот бабка в платке, надвинутом на самые глаза, в темном длинном одеянии. Она гневно говорит окружающим: «Я верю в Бога и хожу в церковь, а вы, нехристи, будете гореть в аду». Одежда человека – это своеобразная доска объявлений, на которой можно прочитать все, что угодно. Например, «Я сексуально озабочен» или «Очень хочу замуж». А часто такое: «Смотри, какая у меня фигурка». «Ты меня уже захотел? Обломишься!» А бывает: «Ищу любовника, возьми меня!» Намного реже по одежде можно прочитать: «Я деловая женщина, и мне можно доверять важное поручение!» А бывает: «Хозяин здесь я!» Изредка встречается и такое надписание: «Я богатый человек и могу всех вас купить вместе с потрохами!» Иногда по одежде можно понять, что он дурак, но считает себя умным. А бывают и прямолинейные выражения, типа «все вы сволочи», «я неудачник», «попишу, порежу» и так далее и тому подобное. И тот факт, что отец Ануфрий предстал перед горожанами в трусах, означало абсолютно то же самое, что сказать: «Посмотрите на меня, я псих». Его трусы в данном случае были своеобразной надписью, символом. Как знать, быть может, лет через десяток половина населения будут по городу расхаживать в трусах, и это облачение не будет означать то, что оно обозначает ныне. Но сегодня оно говорит именно об этом. И говорит справедливо. Как-то был случай, я встретил старушку лет 70 с лишним в мини-юбке и обтягивающей декольтированной блузке. Зрелище, надо сказать, ужасное. Но ей нравилось, как она одета. И это свидетельствовало лишь о том, что старушенция тронулась рассудком. Когда ей намекали, что одеться бы ей не мешало, а построже, возраст уже предполагает, она искренне обижалась. Мол, а какой у меня возраст? Я молодая, почти девочка. Это, кстати, болезнь в нынешние времена очень распространенная. Часто бывает, сидишь на дне рождения мадам, которая стукнула 65, а ей все говорят, вроде как в шутку: «С 25-летием поздравляем вас, дорогая Вера Михайловна!» Но шутка-то насильственно обязательная. Попробуй, скажи, что «С 65-летием поздравляю!» Как тут же в тебя тарелка с салатом полетит. Это ведь на самом деле духовно-психическое заболевание. Стесняться своего возраста и скрывать свои годы. Массовая эпидемия такая сегодня. Одежда действительно много чего может сказать. Если старик в прикиде металлиста, в цепях, заклепках, а на голове у него эрокез, сооруженный из последних волос, то это означает, что мозгов у него в голове уже нет вовсе. Впрочем, так же, как и если девчонка наденет старушечью плюшевую кофту со старомодной юбкой, это также вызовет очень серьезное опасение за ее здоровье. Другое дело, если форс-мажор, обстоятельства так сложились, что пришлось одеться во что есть. Но при этом, если человек нормальный, то в неподходящей ему одежде он будет испытывать дискомфорт. Ну вот представьте себе, если пожилого интеллигентного человека постричь налысо, одеть на него кожанку с заклепками, толстую цепь повесить на шею и заставить так ходить по городу. Его Кондратий к вечеру хватит.
Господи, не спаславши Пресвятаго Твоего Духа в третий час Твоим апостолам, того благения отними от нас, но обнови нас, молящийся Тебе, и сотвори хлеб сей честным телом Христа Твоего. Аминь. Очашущую драгоценной кровью Христа Твоего. Аминь. Преосуществив Духом Твоим святым. Аминь, аминь, аминь. Поклоняемся пречистым телу и крови Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Говорят, что нынче молодежь стариков не уважает. А за что их уважать, стариков-то? Нет, есть, конечно, какая-то часть представителей старшего поколения, перед которыми хочется искренне склонить голову. Но это же редкость. Как можно уважать старуху, которая всем своим поведением пытается изобразить девочку? Это ведь не просто смешно, это трагично. Дело ведь не столько в том, что бабуся ведет себя нелепо, а в том, что в ее душе полная пустота. Ей 75 стукнуло, а по развитию она хорошо, если бы лет на 20. На самом деле, когда-то давно, в свои 20 лет, она остановилась в своем душевном развитии. А как нам хорошо известно, если человек не развивается, значит, он непременно деградирует. И получается, ум этой старушонки 7-8-летнего ребенка. Я не буду говорить в процентном отношении, но сегодня большинство стариков приблизительно на этом уровне. За что уважать старых дедов, с утра до вечера играющих в домино, а в перерывах, сидя на лавочке, провожающих взглядами длинноногих девиц и хвастающихся друг перед другом? Вот если бы я был помоложе, я б ее отымел и так, и сяк, и эдак. Беда даже не в том, что старику ножки девичьи понравились. Трагедия в том, что у него в душе, кроме женских попок, более ничего не обретается. Он застрял в своем развитии как минимум лет 50 назад. И поэтому является объектом сожаления, но ни в коем случае не уважения. Причем вот эта внутренняя инвалидность, пустота, она дырой зияет в душах пожилых людей. Она является источником боли, мучений, глобального дискомфорта. Ведь как бы ни внушала великовозрастная женщина себе самой, что она девчонка, и как бы ей в этом не помогало окружение, все равно сомнения в истинности такого представления о себе самой ее покидать не будут никогда. Страх постареть, сожаление о том, что каждый год появляются на лице все новые и новые морщинки, увеличивается целлюлит, еще больше отвисает грудь. Это ведь расстройство, плохое настроение, депрессия. Это состояние крайне дискомфортно. Между тем, как всем нам полезно помнить, что в борьбе со старостью любой из нас обречен на поражение. Со старостью не надо бороться, ее надо принимать с благодарностью. В старости, если человек не пустышка, есть свои прелести. Или мучения, если телу 80 лет, а уму 5. Когда у стариков нет своей внутренней духовной жизни, а ведь у большинства ее таки нет. Помните, мы говорили с вами о духовной смерти, которая наступает гораздо раньше кончины физической. Святые отцы Древней Церкви много говорили о том, что по свету бродит множество ходячих трупов. По виду не скажешь. Упитанный, молодой, здоровый детина. Но духовно мертвый. Все у него работает. Желудок, печень, почки, детородный орган. Но его ничего не интересует, кроме того, чтобы поесть, поспать и кого-то трахнуть. Духовная смерть наступает от духовного голода. Если для обеспечения жизни нашего тела нужны вода и пища, то для того, чтобы человек не умер духовно, ему необходима питье и пища духовная. Вера и культура. Подлинная вера в Бога, а не в гороскопы, в черных котов, пустые ведра или иерусалимский хлебушек. И культура настоящая, не начитанность дешевыми романами и насмотренность рабыни Изауры, а приобщенность ко всему лучшему, что создано писателями, поэтами, философами, художниками, композиторами. Это и навык уединенных размышлений. Это и способность задавать себе трудные вечные вопросы и по-своему отвечать на них. Это и молитва, это и святое причастие, это и доброделание, и много чего другого того, что не дает умереть нашим душам, обеспечивает человеку духовный рост, жизни в гармонии с самим собой и Богом, осмысленную старость, безболезненный переход в Царство Небесное и блаженную вечную жизнь в обителях Отца нашего Небесного.
Святого, Святого.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.